Валерий Коровин. «После Украины». Москва. Издательство АСТ. Серия «Время Z». Часть первая. Неизбежность войны. Предпосылки СВО. Майдан. Хроника падения. Жертва русских в Великой войне континентов. Окончательной победой украинского Майдана можно считать день 26 февраля 2014 года, когда оппозиция официальной власти смогла добиться того, на чем настаивала на всем протяжении этого конфликта. Речь шла о досрочных президентских выборах и о возвращении Конституции 2004 года. Именно 26 февраля президент Украины Виктор Янукович объявил о проведении досрочных выборов и о том, что вопрос о возвращении Конституции 2004 будет ставиться на рассмотрение. Многие тогда поспешили заявить, что на этом конфликт исчерпан. Хотя, как мы все теперь знаем, с этого он только начался. Это стало последней уступкой, которой Янукович подтвердил, что он совершенно не субъектен. Как и те люди, которые его окружали на тот момент. Все они не являлись политической элитой в ее изначальном смысле. Сам Янукович пришел к власти как ставленник России, по крайней мере, у него был такой имидж. Соответственно, именно Россия, поскольку она как бы отвечала за Януковича, должна была взять на себя функции управления внутриполитической ситуацией на Украине, совершенно не стесняясь этого и не произнося постоянно как заклинание, что Россия не вмешивается, а Украина — суверенное государство. Вмешательство во внутриукраинскую ситуацию было не только вполне допустимо, но и, учитывая важность Украины для России, необходимо. В силу хотя бы того факта, что и американские политтехнологи, и европейские политики занимались этим неприкрыто. Они буквально вели сетевую войну против России на территории Украины, реализуя историческую схватку в рамках Великой войны континентов на восточноевропейском пространстве. То есть с самого начала это была большая игра, и Украина в этой большой игре лишь фрагмент, не столь самостоятельный, чтобы принимать исторические решения, но очень важный. Украинская же элита, в первую очередь в лице Януковича, просто растерялась. Она не ожидала такого масштаба схватки, ибо то, что произошло, это действительно один из этапов Великой войны континентов. Диалектика взаимоотношений России и Запада выстраивается не на балансе интересов, а на сдвижении сфер влияния. То дальше на Запад, то ближе на Восток, внутрь Евразийского континента. Эта битва продолжается не одно столетие. Но так как в течение всего периода своего правления Владимир Путин отмалчивался, не брал на себя ответственность за происходящее и никак на ситуацию не влиял, западные стратеги восприняли это пространство как оставленное Россией, как свободное, которое можно занимать совершенно безболезненно и без каких-либо последствий продвигать свое влияние дальше на восток. Самое печальное, что на этой территории осталась значительная часть большого русского народа. Эти люди вынуждены были расплачиваться за нерешительность российской стороны, за отсутствие какой-либо внятной геополитической стратегии на западном направлении. И эти люди, живущие в первую очередь на востоке и на юге Украины, понесли колоссальные потери. Против них при поддержке самого Запада была мобилизована вся мощь конвергенции прозападного либерального и бандеровского, то есть нацистского, политических сегментов. И еще одна проблема Украины заключается в том, что ее элита ставит перед собой сугубо материальные цели. Однако тоже касается всей постсоветской элиты, включая Россию. И там, и здесь, на вершине власти, находятся люди, в первую очередь стремящиеся к материальному достатку, своему, своих детей и внуков. Именно поэтому после нескольких часов переговоров с министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции Виктор Янукович сдал всех, кто его поддерживал на протяжении всего майданного кризиса. С легкостью отвернулся от тех жертв, которые понесли силы правопорядка, и фактически плюнул в лицо тем, кто пытался не допустить конституционного переворота на Украине, положив за это свои жизни. Вся эта история с Украиной еще раз ставит ребром вопрос элит. Ведь все то же самое с элитами происходит и в России. Частное ставится выше общего, личное выше государственного. Для любого чиновника главное — личная нажива. Но такая элита уязвима перед влиянием Запада. Если ее активы находятся на Западе, то она полностью зависит от него. А это значит, что все остальные граждане обречены жить в колонии. Элита может проводить собственную суверенную политику только если интересы государства стоят выше личных. И украинская драма это наглядно продемонстрировала. Поражение в сетевой войне. Крайне драматично победа Майдана сказалась и на жителях русского города Киева. Город, где все традиционно говорили по-русски, где столетиями развивалась русская культура, один из центров русского православия, был буквально захвачен выходцами с западных регионов Украины, Волыни и Галичины, и принудительно украинизирован в экстремальном по своей скорости режиме. Причина в том, что еще до начала Майдана Россия проиграла на Украине сетевую войну. Прежде чем начать финальное наступление на территорию Украины, Запад провел идеологическую, смысловую обработку этого пространства, создав смысловой контекст украинского общества. Он сформулировал необходимые идеологические тезисы и поместил их в сознание жителей Украины так, что в результате они начали воспринимать Россию как строго негативное явление, а Запад как позитивное. На всем пространстве Украины в течение 3 десятилетий была проведена колоссальная идеологическая работа, особенно усилившаяся с момента прихода Ющенко к власти в результате Оранжевой революции 2005 года. Именно на Ющенко была возложена миссия окончательного демонтажа еще советской, остаточной идеологической и мировоззренческой модели, инерционно привязывающей это пространство к большой России. Уже после, при пассивности и попустительстве пророссийского Януковича, это пространство было покрыто западными сетями и наполнено новыми смыслами, новыми ценностями и идеями, которые, поселившись в головах большей части населения Украины, обеспечили победу Майдана. И эта идеологическая обработка куда более фундаментальна, более серьезна, чем сам финал драмы, разразившийся на Майдане в феврале 2014-го. В итоге Запад получил все основания легитимно, то есть опираясь на поддержку значительной части населения, войти на это пространство со своими ценностями, нагнетая русофобскую истерию и превращая Украину в инструмент войны с Россией. Сетевая война Запада на Украине была направлена как раз на то, чтобы сформировать сети, готовые принять Запад и предоставить ему все возможности двигаться дальше на восток. По остаточному принципу. В самый разгар драматических событий Майдана 2014 года Владимир Путин направляет на Украину в качестве своего представителя Владимира Лукина. Если кто не помнит, это один из основателей либерал-реформаторской партии «Яблоко». Название образовано из первых букв фамилий ее основателей – Явлинский, Болдырев, Лукин. Однако вскоре после его отъезда СМИ начали тиражировать сообщения о том, что Лукин уже возвращается. Собственно, сама поездка Владимира Лукина на Украину ясно продемонстрировала приоритетом какого уровня была на тот момент Украина для российской власти. Отправкой Лукина Путин дал понять, каково было на самом деле его отношение к этому пространству на тот момент. За постсоветские годы на Украину был свален весь имеющийся под рукой политический утиль. Сначала туда отправили бывшего главу правительства времен Ельцина Виктора Черномырдина, которого некуда было пристроить внутри России, учитывая его бывший государственный статус и соответствующий политический вес. Затем, после смерти Черномырдина, туда же закинули бывшего министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, которого никто не видел на Украине все годы, что он числился послом Российской Федерации на Украине. Позже, когда решался вопрос с удалением последнего ельцинского ликвидатора из структур власти, туда в качестве спецпредставителя президента России по Украине отправили Владислава Суркова, после чего, собственно, и начались очень интересные события, завершившиеся Майданом. И вот в самый драматический момент, когда решалась судьба взаимоотношений российской власти с новыми майданными властями, туда в качестве посредника по переговорам с оппозицией направили Лукина, которого сняли с должности омбудсмена еще в 2014 году и не знали, куда бы пристроить. От этого еще больнее было наблюдать за происходящим. Демонстрация такого пренебрежения и поверхностного отношения к серьезнейшим геополитическим процессам, собственно, и обернулась тяжелейшими последствиями. На тот момент никто, казалось, не понимал серьезности происходящего и, конечно, не вспоминал о Великой войне континентов. Не говоря уже о мобилизации всех усилий не только для того, чтобы спасти русское население бывшей Украины, но чтобы спасти в итоге саму Россию. Во всех действиях российской власти со времен начала Майдана не присутствовало даже минимальной геополитической логики. Элитное мышление у российских элит оказалось в дефиците. Когда нужно защищать русских на Украине? 26 февраля 2014 года президент Путин обсудил ситуацию на Украине с Бортниковым, глава ФСБ, Фродковым, глава СВР, Лавровым, глава МИД и Колокольцевым, глава МВД. Итог, точка зрения президента осталась прежней. Россия не будет вмешиваться в дела Украины. Упустив Майдан 2014-го, Россия в очередной раз потеряла Украину, чем создала предпосылки для запуска подобных процессов на своей территории и серьезные проблемы для власти. Авторский прогноз, сделанный накануне, 21 февраля, я нашел даже эту запись в эфире Радио КП, был таким. Сейчас к власти, безусловно, придут бандеровцы. Опираясь на правый сектор и другие националистические структуры, они начнут геноцид русского населения на востоке и юге Украины. Нынешние политические элиты Украины войдут в сговор с украинскими националистами и сдадут свое население. Навязать статус людей второго сорта русским Украины – задача западных стратегов, реализуемая руками бандеровцев. Пассивное большинство всегда принимает волю элит или страдает. А Путин и дальше будет спокойно на это взирать? До каких пор? Пока не начнут убивать российских пограничников? Или обстреливать территорию Крыма? Тогда-то Путин, может быть, по сценарию, отработанному в Южной Осетии и Абхазии, введет какой-то ограниченный контингент для защиты. Нет, не русских Украины. О них никто не вспоминает, потому что они граждане Украины, а это внутреннее дело. Речь идет о гражданах России и военнослужащих. Может быть, Россия возьмет под контроль какие-то восточные и южные области Украины. Конечно, тем самым она перечеркнет все проекты с Европой, все свои газовые соглашения, энергетические пакеты и прочее, серьезно испортит свой имидж на Западе и в Европе в первую очередь, что и является конечной целью США. Но этого не избежать. Все это произойдет в любом случае, рано или поздно. Да, США пытаются всеми силами не допустить установления стратегических отношений России с континентальной Европой. Поэтому лучше вернуть себе все русские территории сейчас. Саму же Европу надо разделять на континентальную и атлантистскую, подчиненную США. Континентальная Европа пытается настаивать на своей геополитической субъектности. Атлантистская, безусловно, принимает волю США. Это две Европы, а не одна. Задача Украины с опорой на Атлантистскую Европу создать такую полосу нестабильности, которая прекратит всякие стратегические отношения России с Европой. А затем с этого плацдарма начнется новое геополитическое наступление уже внутрь России. Уже сейчас идет соответствующая идеологическая подготовка через многочисленные западные проекты, такие как Еврорегион Донбасс, Еврорегион Днепр и так далее. То есть после захвата Украины Запад начнет движение вглубь России, отторжение приграничных ныне областей Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской. Лучше предотвратить это сейчас, на раннем этапе, начав двигаться во встречном направлении. Если мы сдадим Украину на откуп бандеровцам, нам придется либо закрыть глаза на геноцид русского населения, либо вмешаться, чем раньше, тем лучше, и взять восточные и южные области Украины, тем самым предотвратив дальнейшее наступление вглубь России. Но у России сегодня, судя по итогам встречи Путина с силовиками, нет геополитической стратегии. При этом никаких других вариантов быть не может, только возвращение Украины под евразийский стратегический контроль. Но на момент февраля 2014-го не наблюдалось даже предпосылок к этому. На удивление пассивно с самого начала майданных событий 2014 года повел себя Израиль. Ведь геноцид для Израиля очень животрепещущая тема. И по идее на все эти нацистские лозунги, которые звучат в адрес не только русских, но вообще всех, кто не отождествляет себя с украинцами, Израиль должен был реагировать очень четко, быстро и болезненно. Идеологически евреи не должны быть сторонниками бандеровцев, это очевидно. А израильтяне? Или это, особенно когда речь о властных структурах государства Израиль, другое? Или же они выступают против геноцида только тогда, когда речь идет о геноциде евреев? А когда дело касается Украины, где их американские союзники развертывают свою геополитическую антироссийскую операцию, официальным израильским властям не велено открывать рот. И опять же, геноцид русских — это совсем другое. Получается, что вступаться за русских невыгодно. Вот правительство Израиля и молчит. Даже невзирая на то, что по этому поводу думают евреи, обычные граждане национального государства Израиль. Но у Израиля, как и у Запада, союзником которого он является, есть хотя бы своя политика, четкая стратегическая линия. А вот какая стратегия в отношении Украины у России, понять сложно. Подход «мы никого не трогаем и нас не трогайте» после победы Майдана больше не работает. Невмешательство России в дела сопредельных государств воспринимается строго как проявление слабости. Если власти РФ и дальше будут молчать с вежливой улыбкой, то в России произойдет то же, что произошло в Югославии, в Сирии и много где еще. И вот тогда это уже будет касаться всех. Досрочные выборы без выбора. Сорта бандеровцев. С самого начала было понятно, что никакие выборы уже не изменят положение на Украине, где произошел силовой захват власти. Досрочные выборы стали очередным фарсом, призванным прикрыть вооруженный мятеж, осуществленный западными стратегами, чтобы хотя бы создать видимость легитимизации того беззакония, что учинили американские политтехнологи, фактически начав агрессию против России. Да, Россия сделала очередную ошибку, не предотвратив Майдан. Но куда большей ошибкой стало последующее пассивное созерцание, длившееся мучительное 8 лет. Уже на излете горячей фазы Майдана стало понятно, что в грядущей не только электоральной, но и в целом политической картине постмайданной Украины партии регионов вообще не будет. Уже хотя бы потому, что с самого начала это был политтехнологический проект, созданный российскими либеральными политтехнологами Глебом Павловским и Маратом Гельманом в 2004 году под Януковича, который также являлся их политтехнологическим проектом. По этой же причине весь этот проект с самого начала был совершенно несубъектен и политически несостоятелен, так как строился не снизу вверх на базе какой-либо идеи, идеологии, а искусственно конструировался сверху вниз под политтехнологические нужды заказчика.